Дорогая церковь, дорогие братья и сестры, уважаемые гости, которые посетили наш дом молитвы сегодня утром, все, кто слышит нас, кто находится с нами в прямом эфире, желание моего сердца сегодня обратиться к тексту Священного Писания, который записан в послании к римлянам. Послание римлянам, 3 глава, 28 и 30 стих. Апостол Павел провозглашает следующие слова. «Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона». Позвольте еще раз прочитать этот текст. «Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона». И 30 стих. «Потому что один Бог, который оправдает обрезанных по вере и необрезанных через веру». Дорогая церковь, дорогие братья и сестры, сегодня, как уже было отмечено, тематическое служение. Я благодарю всех, кто сегодня принимал участие в пении, в стихотворении, в прекрасном исполнении гимнов о вере. Но мы сегодня говорим не просто о вере, братья и сестры, о ее происхождении, о ее проявлении, как вера возрастает, потому что это очень обширная тема, это глубокая тема, она касается очень многих сфер нашей жизни, и у нас нету сегодня достаточно времени, чтобы раскрыть всю тему о вере. Поэтому позвольте, братья и сестры, мне хотелось бы сегодня говорить о вере в контексте событий, которые отделяют нас 500 лет, в контексте тех событий реформации, которые происходили в те темные века истории Церкви. Братья и сестры, как вы уже обратили внимание, во всех пяти принципах, во всех пяти тезисах присутствует одно слово. Это слово называется «только». И обратите внимание, братья и сестры, не написано «только вера», написано «только верой». О чем идет речь? Почему такая принципиальность? Почему дошли до нашего времени вот эти пять «только»? Братья и сестры, дело в том, что «только» – это важнейший термин реформации. Дело в том, что на протяжении многих веков в практику поклонения Богу и христианской жизни было добавлено много различных примесей, добавлений, толкований, человеческих преданий, законов. И в результате основаниями христианской веры и жизни, братья и сестры, стало не только Писание, но многочисленные традиции Церкви, решения церковных властей, а инструментом спасения человеческой души стали не только вера, но и человеческие дела и заслуги. И причину спасения стали видеть не только исключительно в Божьей благодати, но и в заслугах людей. А источником спасения человеческой души стал не только Христос и Его искупительная жертва, но и многочисленные святые во главе с Божьей Матерью, Девой Марией, которой поклоняются католики. И в результате слава, которая должна принадлежать только Богу, и только Богу, стала воздаваться не только Богу, но и людям. Братья и сестры, нам, возможно, трудно будет представить, почему же такая принципиальность, но только тогда стоила жизни многим и многим тысячам искренних детей Божьих. Братья и сестры, реформаторы 15-16 века не были совершенными людьми. Они имели ошибки, они имели свои заблуждения. И совершенно, братья и сестры, мы сегодня не идеализируем их, не говорим о них, каких-то особых святых людях. Когда мы читаем историю, братья и сестры, кто интересуется, особенно в этом году, во многих странах мира, об этом говорят, об этом свидетельствуют документальные фильмы, история, книги. Когда мы вникаем, братья и сестры, в каких условиях находились эти люди, которые искренне хотели пробиться к свету, которые искренне хотели понять Писание, познать спасение и Божью благодать, с какими силами тьмы с каким препятствием, с какими гонениями им пришлось сталкиваться, и сколько из них отдало жизнь ради того, чтобы узнать: «Господи, как же я могу быть спасенным?» Может быть, мы по-другому немного и относились к этим людям, может быть, не были настолько строги в суждении их жизни, их, может быть, высказыванием. Предсестры Европейской реформации – это событие, которое совершалось на протяжении нескольких веков, почти два столетия, и включало в себя очень множество различных изменений не только в церкви, но она затронула все, абсолютно все сферы жизни, общества, политики, экономики, абсолютно все, что касалось жизни людей. Принято считать, что реформация положила конец истории средних веков, или ее еще называют этот период темных веков. Основными принципами реформации стали возрождение церкви в том виде, в котором Иисус Христос провозгласил, создал церковь, в котором апостолы Иисуса Христа ее создавали, проповедовали, как выглядела первая апостольская церковь. И основными принципами эпохи этой реформации, желаниями людей, это вернуться к основанию, к истокам, возвращение к основам. Буквально так гласит перевод «Реформация». Братья и сестры, буря реформации, что интересно, она разразилась из самой сложной проблемы, о какой когда-либо спорили в истории церкви. То есть, если мы хотим понять, не вдаваясь, может быть, в детали, о чем, собственно, идет вот этот спор, дискуссия, почему люди вообще готовы были идти на костер, как Ян Гус, готовы были умирать, не отрекшись от своей веры, и в чем была суть, друзья мои, если даже не вникать, я хочу просто сегодня, что вы услышали, братья и сестры, спор возник, вопрос оправдания или вопрос спасения. Как человек может спастись? В истории церкви уже приходилось сталкиваться с серьезными кризисами. Церковь уже сталкивалась с различными заблуждениями, особенно в 4-5 веках, когда споры велись из-за божественной природы Иисуса Христа. То есть вопрос: кто Иисус Христос? Бог либо человек? Это арианская ересь, известная в 4 веке. Она привела к созыву Никейского собора, и возник никейский символ веры, который дошел и до нашего времени. Братья и сестры, но ни один из этих споров, который когда-либо возникал в истории церкви, не был таким яростным, как спор об оправдании. Мартин Лютер называл оправдание вопросом, на котором церковь будет стоять или церковь упадет. Вопрос о том, как оправдание и спасение принимается человеком, стал основным моментом вот этой дискуссии на тот момент. Братья и сестры, интересно, что католическая церковь учила, что оправдание человек получает в следующем порядке. Я попрошу братьев открыть первую таблицу. Давайте мы посмотрим, чтобы немножко нам понятнее было или предметно мы поговорим. Обратите внимание, вера и дела. Римская католическая церковь, она провозглашала и провозглашает, что человек оправдывается и спасается следующим путем. Вера, наличие веры должно быть обязательно. Затем должны идти дела человека. И в результате человек получает оправдание. Существовал провозглашение или закон, католическая церковь говорила так: если кто-то скажет, что полученная праведность не сохраняется и не возрастает перед Богом через добрые дела, тому анафема. Сторонники-реформаторы провозглашали другое, братья и сестры. Человек должен иметь веру. Через веру в Господа Иисуса Христа, Его искупительную жертву, человек получает оправдание. А затем, как оправданный, спасенный человек, он имеет добрые дела, которые Господь создал нас совершать для славы Его. Казалось бы, на первый взгляд, братья и сестры, разница в незначительном порядке терминов. Ну какая разница? Везде присутствует, обратите внимание, на первом месте вера. Только вера? Только вера. Неужели необходимо так важно провозглашать? После веры идет сразу же искупление, а не дела. Друзья мои, братья и сестры, хотел бы, чтобы мы сегодня немножко вернулись, как бы экскурс в историю, туда 500 лет назад, и посмотрим, а какие же дела предлагались простым грешным людям, которые были отягчены в своей совестью, своими грехами, своими преступлениями, ища оправдания этого драгоценного слова. Дела, которые были предназначены для спасения человека. Братья и сестры, я бы хотел, чтобы мы посмотрели на одну еще фотографию. Протестройте, пожалуйста, фотографию. Плохо, может быть, видно. Эта фотография называется «Стена реформации», которая находится в город Женева, Швейцарии. Находится рядом университет, в красивом парке. Четыре основных, как бы, скульптуры-реформаторы. По правую, левую сторону другие скульптуры. Длина этой стены 100 метров. Но я хочу обратить внимание, мы не можем видеть сейчас, но я точно знаю, что там есть одна надпись внизу по правую и левую сторону, которая состоит из трех слов. «После мрака – свет». Три слова «после мрака – свет». Братья и сестры, я думаю, что вот эти слова, они поистине отображают истинное состояние церкви, людей, в которой находились в то время. Итальянский поэт Франческо Петрарка говорит, который назвал этот период «период темных веков», пишет, что на тот момент в обществе, которое было совершенно деградировано во всех сферах, в науке, в искусстве, в поэзии, в культуре, в практической жизни, в морали, это был период темных веков. И для того, чтобы пробиться к свету, для того, чтобы люди могли принять спасение, была предложена страшная система. Было предложено такой путь спасения, как индульгенция. Если можно, просто одну фотографию, что мы видели, это официальный документ, который существует, их очень множество. На латинском языке написано, их очень множество, но здесь она просто выдана 13 мая 1345 года. Спасибо, братья, можно убрать. Братья и сестры, что такое индульгенция? Она происходит от латинского слова «прощение», «милость» или «отпущение грехов». Первые индульгенции появились в XI веке во Франции в форме юридического акта, объявленного в форме официально, братья и сестры, это было провозглашено церквям, епископам, простолюдинам в том, что, получая или приобретая эту индульгенцию, человек объявлялся на основании частичного или полностью избавления их от необходимости покаяния в своих грехах. То есть юридически провозглашалось, если вы хотите быть прощенным, вы можете быть прощенным. Необходимо внести определенную сумму денег. Необходимо просто, говоря простым языком, купить. И вы получите прощение грехов. Нам трудно представить сегодня, казалось бы, это заявление, которое от нас отдаляет только 500 лет, братья и сестры. Но это присутствовало, это было. Для того, чтобы немножко понять предметно, как же людям, вот простите, откупиться от своих грехов. Знаете, давайте вспомним немножко историю. История говорит о том, что на то время существовала денежная единица, которая называлась ливр. Ливр, он имел следующую, потом небольшую денежную единицу, су и денье. Три денежных единица. Жалование чернорабочего, простого человека, который работал в течение всего года, составляло 2 или 3 ливра в год. Это было в 1300 году. Обратите внимание, друзья, человек должен был работать на шахте, на поле, еще где-то. И весь за год он смог только заработать 2 или 3 ливры. Что можно было приобрести? Это большая сумма денег, я скажу, братья и сестры, на то время было. Я хочу, чтобы мы в памяти просто немножко держали вот эти простые цифры. А что же можно было приобрести за один ливр в средневековой Франции? Очень много. Кажется, за один ливр человек мог приобрести, не приобрести, а снять в рент, как мы сегодня говорим, полностью один этаж в большом доме с питанием, с проживанием в течение полгода. Хороший рент, правда? За один ливр. За 7-10 ливров можно было купить двухэтажный старый дом. А за 25-30 ливров можно приобрести было большой дом, новый совершенно. Корова для хозяина, крестьянина, стоила 0,5 ливра. А рыцарский конь стоил 80 ливров. Братья и сестры, теперь внимание. А теперь касаемся самого важного. Когда человек находится в грехе, ему нужно получить спасение. И провозглашено о том, что вы можете получить спасение. Человек закрыт, Слово Божие, Писания нету. Человек не понимает Слово Божие, читать не переведена Библия, еще на немецкий язык был. Было на латыни, ее могли читать только образованные священники, кардиналы. И тогда предлагается людям следующее. Прелюбодеяние священника с родственницей можно было откупиться за 67 ливров. За грабеж, кража, поджог, если человек совершал, 131 ливр. За убийство простого человека стоило 15 ливров. Убийство епископа 131 ливр. Избиение жены мужем стоило 3 ливра. Если еретик хотел вернуться в лоно церкви и хотел покаяться, он должен вынести было 269 ливров. Если священник имел большие долги и не хотел их отдавать, он тоже мог откупиться, внеся в церковную казну только 17 ливров. Братья и сестры, только вдумайтесь. Человек должен был работать целый год, чтобы приобрести 1 или 3. И для того, чтобы там целый перечень, братья и сестры, это все сегодня есть документально подтверждено. Давайте только вернемся в состояние сердца тех людей, которые искали спасения. Мы сегодня в церкви провозглашаем, мы сегодня прочитали, ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона. Мы не можем в наших руках ничего, добрые дела никакие не могут. И сколько миллионов людей томились, может быть, собирали каким-то образом, чтобы принести, бросить в казну эти деньги. Вы знаете, в 1343 году особый статус приобрела еще одна доктрина. Католическая церковь вместе с папой, они поняли, что можно на этом хорошо зарабатывать деньги. И они издали еще одну доктрину, которая называлась «Добрые дела сокровищницы церкви». Что это за доктрина, что она провозглашала? Она провозглашала следующее, обратите внимание, «Добрые дела Иисуса Христа, святых апостолов и святых многих веков составляют определенную сокровищницу церкви». Но если вы хотите оправдаться, мы говорим, братья и сестры, сегодня о важном слове «оправдаться», «оправдание». Вы можете взять из этой сокровищницы, внеся определенные деньги за счет добрых дел Иисуса Христа и святых апостолов и других. Они говорили так, объясняли священники простым людям, что святость одних христиан превышает греховность других, а через продажу индульгенций можно получить прощение грехов. Я не знаю, братья и сестры, сколько людей смогло приобрести. Это было страшное зло. Этот период назывался «темные века». Но самым темным местом это было место в церкви. Это было страшно, братья и сестры, когда мы смотрим сегодня, но всего лишь отделяет 500 лет. Поворотным пунктом развития индульгенции стало, братья и сестры, начало крестовых походов. Спасибо, братья, можно убрать эту картину. Вы, наверное, слышали крестоносцы, да? Есть был такой период истории, назывались крестоносцы. Что это было за история, что это было за период? Для того, чтобы снова пополнять казну, для того, чтобы снова людей можно было грабить, было предложено людям, что вы знаете, что святая земля и гроб Господень в Иерусалиме находится в руках этих нечестивых, неверных мусульман. Потом было предложено, кто пойдет крестовых походы в Сирию, Египет, в Иерусалим, в те страны, в святую землю, в Палестину, чтобы освобождать эту землю святую от неверных, тому будет объявлено частичное. А если вы умрете в этом крестовом походе, то полное прощение грехов и жизнь вечную на небесах. Если не ошибаюсь, история говорит около 8 таких походов. Когда я читал, смотрел эту информацию, я смотрел, там были походы детей. Когда детей, подростков агитировали, предлагали для того, чтобы они могли идти, практически никто из них не вернулся. Понимаем, что это было полное безумие. Братья и сестры, далеко не все могли соглашаться с таким состоянием, с таким подходом, потому что я верю, что Господь... Я не знаю, почему было допущено этот период в жизни церкви, братья и сестры. Когда я читаю, вот знаете, вникаю, исследовал эти вопросы, как-то тяжело над сердцем, Господи, как же это происходило? Более того, еще есть одна страшная картина, страшная история, братья и сестры, во всей этой системе, в которой находилась в то время церковь. Как я уже сказал, многие были не готовы, многие противостояли, многие выступали против, и для этого была введена еще одна система – инквизиция. Есть латинское слово «инквизиция», что значит «расследование». Это судебная система или институт, который предназначался для тех, кто не согласен был с проповедью, с пониманием, с предложениями обретения вот такого оправдания. Вот через такие дела. Ну, думаю, всем известно, наверное, мученик Ян Гус, чешский священник, который был сожжен на костре. Просто на короткое время одну можете фотографию показать, братья. Это стул инквизитора, что собой представлял человека, который не согласен был. Если можно немножко свет пригасить. Эта история, братья и сестры, они находятся в многих музеях мира в Европе. И нетрудно догадаться, что было с человеком, когда ему было предложено сесть вот на такой стул или кресло для того, чтобы побеседовать о его вере и о его делах. Я думаю, братья и сестры, теперь мы понимаем, почему свет после тьмы и почему слова «только веры», спасибо, можно убрать, было настолько драгоценным для тех людей, которые провозглашали вот это слово «только». Мы говорили о Мартине Лютере, если помните, когда мы говорили «только благодать». Немножко касались его биографии, его жизни. Да, это был монах, который ошибался, который искал Бога, который находился там, сначала в монастыре, потом в университете. Тому, который открылось Писание, тот, который понял, что есть только оправданием. Оправданием верою праведник может жить пред Богом. И это для него была спасительная весть. Это было для него тот якорь, за который он ухватился и который он провозгласил. Оправдание только верой. Сама суть Евангелия. Лютер называл этот принцип главным, самым основным и уникальнейшим положением христианского учения. И он добавляет, если исчезнет положение об оправдании, тогда не станет и истинного христианского учения. Братья и сестры, теперь, думаю, мы понимаем немножечко, глядя на хотя вот эти примеры, вот эту информацию о том, что происходило в то время, настолько для тех людей, которые мы называем сегодня реформаторами, были драгоценны эти два слова. Только вера. Нет. Только верой. И слова апостола Павла, которые он провозглашает в 28 стихе, этой главы 3, еще раз, ибо мы признаем, Мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона. Обратите внимание, братья и сестры, апостол Павел, который сам происходил из семьи фарисеев известного рода, который был законоучитель, фарисей, который был пропитан, воспитан в иудейской традиции понимания Бога, понимания спасения, исполнял, старался исполнять этот закон. Он сам, можно сказать, можно назвать его тоже реформатором, который провозгласил эту драгоценную весть, что человек не способен оправдаться, потому что написано, потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть, потому что законом только познается грех. Поэтому апостол Павел сам провозглашал вот эти драгоценные принципы. Он говорит в послании к евреям в 11 главе 6 стихом, «Ибо без веры угодить Богу что? Невозможно». И он провозглашает простой принцип, «Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу». Друзья мои, о, если бы эти слова, о, если бы этот текст был переведен тогда на тот немецкий язык, язык других народов, которые могли понимать, как это сделал Лютер, перевел Библию с латыни на немецкий язык, могли услышать, надобно приходить к Богу. А как? Через покупку индульгенции, заковав себя, может, цепями, пребывая, может быть, в монастыре, изводя свое тело. Нет, приходящий к Богу, написано, должен веровать, что Он есть. Приходящий к Богу должен веровать, что Он есть, и ищущим, что Бог делает. Бог воздает, братья и сестры, на этом основании мы сегодня стоим. На этом основании мы должны провозглашать, как когда-то сказал Лютер, на этом стою, не могу иначе. Братья и сестры, когда мы смотрим, вот 28 стих, здесь слово очень важное есть. Оправдывается, оправдать, оправдать. 30 стих мы читали, Бог оправдает и необрезанных, и обрезанных через что? Через веру. Это драгоценное слово, братья и сестры, если мы его не поймем, мы никогда не сможем быть спасенными. Нужно сказать, вот это слово «оправдать», оно встречается, Павел провозглашает красной нитью через послание римлянам, к посланию галатам, которые были смущены, которые испытались, которые находились, и пришли люди, которые навязывали им идею закона, обрезания, исполнения всех этих обрядов. И Павел борется, Павел пишет это послание, Павел говорит о том, что нет, только вера в Господа Иисуса Христа человек может спастись. Оправдание – это официальный юридический термин. Он прямо противоположен слову «виновен» или «осужден». «Осужден» – значит признать человека виновным, а «оправдать» – значит объявить человека каким? Невиновным. Братья и сестры, когда мы пришли к Господу Иисусу Христу, в наших руках что было? Дела закона, добрые дела, индульгенция, воспитание, традиция, еще церковное предание. Или мы пришли как грешники, и только уповая на милость Господа, уповая на исключительно на жертву Христа, мы приходим к Господу и получаем что? Получаем оправдание. Интересно, знаете, в свете Священного Писания Бог говорит, что Он примиряет грешника с собою и не только прощает его, но принимает его и обращается с ним, как с праведником, даря ему свою праведность. Братья и сестры, будем помнить это. Дорогая молодежь, дорогие друзья, для тех, кто еще никогда не принял Господа как Спасителя в свое сердце, мы слышим о покаянии, мы слышим о возрождении, мы молимся и будем молиться о маленьких детках, о том, что придет время, Господь дал им спасение, возрождение. Да будем помнить, друзья, что когда-то наступит момент нашей жизни, и мы захотим, и мы будем влечены Духом Святым. Друзья, у нас должно быть только пред взором нашим жертва Иисуса Христа и дело, которое Он совершил пред Богом. А в наших руках должна быть только вера. Приходящий к Богу надобно, чтобы он веровал, что он есть, ищущим его воздает. В послании к Галатам апостол Павел вспоминает конфликт, который произошел с ним, с апостолом Петром. Помните, Петр, великий апостол, который тоже смущался, когда пришли необрезанные, он стал есть, потом скрываться. И он как-то себя поставил, сам чувствовал, и нарек обличение. И Павел прямо противостоял ему. И он говорит впоследствии, потом, исходя из вот этих событий, в послании к Галатам, не упрекая Петра, но в назидание нам, он говорит так, 2 глава, 16 стих, «Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами законом, а только верою». Братья и сестры, обратите внимание, это слово «только верою» стоит вновь в Священном Писании. Это библейский текст. И реформаторы взяли эти тексты, эти принципы из Священного Писания. «Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа». Обратите внимание, он говорит, «И мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона, ибо делами законами не оправдается никакая плоть». Благодарность Господу, братья и сестры, за эти драгоценные истины, за то, что сегодня благая весть, не нужно крестовых походов, ушло в прошлое, инквизиция, индульгенция. Друзья, и сегодня миссионеры, сегодня мы с вами, сегодня на этой неделе предстоящей, когда, может быть, наши братья, сестры будут находиться там, возле Bible Track, когда придут люди, мы не знаем их сердец, все они христиане, так называемые, но придут, ища спасения, друзья, как очень важно, чтобы провозглашено было в нашей простом свидетельстве одно слово, только верою человек может быть оправдаться и прийти в присутствие Божие, чтобы получить спасение. Несколько слов, братья и сестры, о делах. Мы сегодня упоминали уже вот это различие, принципиальное различие, дела католической церкви. Мы немножко сегодня посмотрели, но о каких же делах вообще идет речь? Мы смотрели вот эту картинку, этот принцип вера, оправдание и дела. И буквально несколько слов мы будем валиться. У нас нет сегодня достаточно времени, чтобы говорить. Помните Иакова во второй главе своей? Он говорит и поднимает эту тему очень важную и серьезную, провозглашает, говорит, что вера без дел, что? Мертва. Но он подводит к практической нашей жизни. Он говорит, если ты имеешь веру, ты имеешь и хвалишься, но если брат твой или сестра, что, наги, не имеют дневного пропитания, то как ты можешь своей верой хвалиться? Покажи мне твою веру без дела, я покажу мою веру с делами. Поэтому дела в жизни верующего человека, братья и сестры, являются подлинностью нашей веры. Это результат, братья и сестры, что мы оправданы верою. И новая жизнь, которую Господь даровал нам в послании к Ефесянам, апостол Павел провозглашает, ибо мы созданы Богом для чего? На добрые дела, которые Он предназначил нам исполнять. Вот проявление, братья и сестры, верующего истинного человека в нашей практической жизни, где мы находимся, в нашей работе. А почему ты так работаешь? Почему ты не оглядываешься, где бы мне посидеть в теньке? А почему ты работаешь до 4 или до 5 и таймкар отбиваешь вовремя? И почему ты не тянешь с производства? И почему ты поступаешь достойно своей жизни, братья и сестры? Вот они, эти дела. Не только наши жертвоприношения пред Господом, помощь обездоленным, они всегда будут. Нищих всегда будете иметь. Но наша жизнь, братья и сестры, является вот этими делами пред Господом. Истинное исповедание Иисуса Христа отражается в Его практической жизни через дела, которые мы совершаем в нашей повседневной жизни. О вере, братья и сестры, можно говорить много. Только напомню, драгоценные истины, братья и сестры, что все Божьи обетования, которые имеем в Слове Божьем, братья и сестры, все обетования могут стать достоянием нас, знаете, каким образом? Мост, который называется вера. Короткое слово «вера». Верою мы приходим к престолу благодати, чтобы получить помощь. Верою мы ожидаем нашего Господа во славе. Верою мы получаем прощение грехов. Верою, братья и сестры, мы получаем все ответы на молитвы, милости Его и благодати. Верою мы ожидаем воскресения мертвых. И наше восхищение с Господом на облаке тоже является, братья и сестры, не видением, не какой-то сказкой, а живой верой, которую Господь нам подарил. Мы будем молиться, братья и сестры, приглашая в молитве, прославить Господа за то, что мы сегодня находимся не в тех темных веках, а сегодня мы находимся, братья и сестры, в церкви Дома Божьего, где провозглашается Слово Божье на русском языке, на английском языке. И мы благодарны Господу за тех людей, которые когда-то не побоялись сказать «нет», а провозгласили эти драгоценные истины только Писание, только верой, только благодатью, только Христос. И только Господу да будет слава. Аминь. Помолимся.